Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Все болезни от головы. Расхожая нынче фраза. Люди все чаще списывают проблемы со здоровьем на психосоматику. Но что об этом думает наука? Какие болезни действительно могут быть спровоцированы стрессом и переживаниями? И что же все-таки стоит называть психосоматикой? Это проект «В теме» в студии «Радиус ФМ» Алексей Гулицкий. Сегодня вместе с врачом-гастроэнтерологом Анной Артюшевской выясним, как наша психика влияет на пищеварение и к чему могут привести потрясения. Анна, здравствуйте.
Добрый день.
Для начала объясните, что же такое все-таки психосоматика?
Ну, психосоматические заболевания – это группа болезней, которые проявляются телесными страданиями человека. Да? Не зря же с греческого «психос» – это душа, а «соматос» – это тело, правильно? То есть, как говорится, как вы сказали, что вполне вероятно, да, что есть связь голова и тело. Поэтому...
Но позвольте уточнить, как многие думают, ошибаются, получается, что психосоматика – это связано что-то с головой, что это какие-то душевные болезни. Все-таки нет, это
нет,
тело.
Нет, это тело, они скроются в неполадках именно нервной системы, да, то есть воздействие каких-то внешних стрессовых факторов. Да? Причем один человек будет как бы легче это все переносить, потому что, скажем так, у него более подвижный образ жизни, например, да, человек более общительный, человек делится своими эмоциями, да, если человек постоянно проносит в себе, ни с кем не делится, тогда существуют, конечно, вот появляются проблемы именно с телом.
А насколько верно утверждение, что все, абсолютно все болезни из головы?
Ну, знаете, есть же такое выражение, что все болезни от нервов, да, а пять из них от любви. Поэтому, да, есть такая вещь, что действительно от нервов, потому что, собственно говоря, появляется вот эта взаимосвязь головной мозг-тело. И даже когда психотерапевты, да, психиатры назначают лечение, они назначают это с целью прервать вот эту вот, да, линию мозг-тело, для того, чтобы вот эта ниточка разорвалась, то есть чтобы все-таки мозг был отдельно, а тело как-то вот не реагировало на такие внешние раздражители.
А как давно стали врачи обращать внимание на психосоматику?
Дело в том, что эта наука вообще развивалась в середине прошлого века, в 50-х годах, но вообще существует мысль о том, что первым, как бы, первооткрывателем явился все-таки Ницше, потому что он все-таки предположил, что есть связь, да, тела и души. То есть вот таким вот образом.
Это официально признанная наука?
Дело в том, что нет. Скажем, она официально признана, но крайне мало исследований в данной области на сегодняшний момент. То есть официальных исследований как таковых нет. То есть мы это все на уровне просто предположений, взаимосвязи. Ты видишь просто, да, связь какого-то психотравмирующего события и вот развитие болезни у человека. То есть тогда можно об этом говорить.
Как лично вы в своей практике пришли к обращению к психосоматике?
Ну, вы знаете, я хочу вам сказать одно, что когда ты работаешь на терапевтическом приеме где-то в государственном учреждении, скажем так, то у тебя не сильно много времени спрашивать у человека.
Нужно проводить прием.
Да, надо проводить прием, надо лечить человека. А когда у тебя немножечко расширяется поле деятельности, тебе немножечко увеличивают время приема, и если ты умеешь слушать человека, то иногда ты слышишь о том, что да, вот человек назвал конкретно событие, да, из-за чего это все развилось. Человек на самом деле сам приходит к этому, но его немножко иногда надо подтолкнуть. Есть люди, которые на самом деле не хотят как бы в этом
делиться.
Разбираться, да, вот у меня болезнь, вы меня вылечите. Но есть люди, которые приходят, они обследованы на самом деле с ног до головы. У него болит, да, ты ищешь причину боли. Причины нет. То есть ты обследуешь пациента, УЗИ ему делаешь, делаешь там фиброгастроскопию, колоноскопию, но причин нет. И тогда ты уже начинаешь, да?
Вы на личном опыте, да, наблюдали за людьми, что у кого-то условно... лечится болезнь, а у кого-то нет, при тех же исходных данных.
При тех же исходных данных, да. Но дело в том, что, понимаете, есть же разница, когда все-таки есть, скажем, гистологическая картина заболевания, да, когда есть действительно подтверждено поражение органа, а когда ты человека обследуешь, и поражений органов нет, а симптом остается, и когда эффекта от терапии нет, на самом деле, чаще всего мы направляем все-таки к психотерапевту, да, потому что он обладает временем, чтобы пообщаться с пациентом, для того, чтобы все-таки найти корень вот этого всего, а на гастроэнтерологическом приеме в принципе это невозможно, потому что время очень ограничено на самом деле. Но примеры есть. Врач-гастроэнтеролог, если обнаруживает такую проблему, может сам назначать лечение. То есть это разрешено, потому что не каждый пациент пойдет к психотерапевту. Да?
Стигматизированная довольно,
да,
практика.
Да, да. Поэтому они не идут к психотерапевту, и ты можешь назначать лечение сам, и тогда, в принципе, как бы приходят пациенты, возвращаются, и они действительно видят эффект. Да,
давайте
эффект
вот
есть.
О вашей практике конкретнее. как психосоматика может влиять на пищеварение?
Ну, смотрите, самый частый, вот у нас даже есть такие диагнозы, как функциональная диспепсия, синдром раздраженного...
Что это такое?
Я расскажу сейчас. Синдром раздраженного кишечника, да, это такие заболевания, у которых корня нет проблемы, да, то есть у человека есть симптом. Вот возьмем синдром раздраженного кишечника. У человека есть диарея или расстройство стула, у него есть боли, но у него органически ничего нет, да, и вот эти пациенты, они нуждаются действительно в психотерапии. Потому что, когда начинаешь беседовать, то есть у человека, да, либо какая-то обида, гнев, и вот это вот все, оно выливается действительно вот в эти расстройства. С функциональной диспепсией пациенты к нам приходят с жалобами на ком в горле, например, да, то есть мы делаем ФГДС, это фиброгастроскопия, а там ничего нет. То есть желудок, скажем так, здоровый, пищевод тоже.
Но человека беспокоит.
Потом ты начинаешь, вот пример вам из практики, начинаешь думать, ну так а где же корень, да, все-таки? Пациент, скажем, возраст около 40 лет, он постоянно ходит на прием с мамой, ну или с женой чаще всего, да. Когда ты задаешь вопрос, хотите ли вы, чтобы поприсутствовал мама или, скажем, супруга,
отвечает супруга или мама.
Да, супруга говорит, а как же без меня? Он же ничего не запомнит. По итогу, когда пациент приходит на следующий раз, и ты у него спрашиваешь, хотите ли вы, чтобы поприсутствовала супруга, ну, он говорит, извини, подожди на коридоре, пожалуйста. Ну, тогда уже разговор по-другому идет, да? То есть уже проще докопаться, и оказывается, что ком в горле, это неумение сепарироваться от жены, от мамы, да? И оно на самом деле поддается лечению. То есть когда ты начинаешь разговаривать с пациентом, что вам нужно там пожить отдельно от мамы, да, заняться своими болезнями самому. То есть тогда действительно назначаешь психотерапию, у пациента синдром исчезает. Поэтому да, взаимосвязь такая есть.
Можете назвать основные симптомы психосоматики касательно пищеварения?
Как правило, это боль. Причем боль, она иногда не имеет четкой локализации. То есть смотрите, вчера болела внизу живота, завтра сбоку, потом сверху. И пациент ходит и каждый раз предъявляет новые жалобы. Когда делаешь ему обследование, колоноскопию, УЗИ, ничего нет. Абсолютно ничего, да? То есть чаще всего начинаешь спрашивать у этого пациента, расскажите про ваше питание, там, образ жизни. И начинает выясняться, что тело, оно как бы просит, да обрати на меня внимание, ну я же вот тут вот, да, вот, ну полюби себя. Потому что начинаешь спрашивать, а у нее супруг, который принеси, подай, да? Женщина, ребенок у нее один, второй, она постоянно оказывает им внимание, да? Оказывает внимание супругу, а себя она абсолютно забыла при этом, да? И когда вы говорите, так ваше тело просит обратить на себя внимание, она говорит, вы знаете, а вы уже там пятый доктор, я была у невролога, уже была...
Который говорит об этом.
Да, у эндокринолога, я уже, говорит, у меня горло болело, я к лору сходила, потом у меня появились боли внизу живота, я подумала, что это же гастроэнтеролог.
И опять же, все не помогает, стандартное.
Она мне сказала, вы понимаете, ничего нет. То есть все врачи мне говорят, что ничего нет. И когда я ей задала вопрос, может быть, вам стоит внимание на себя обратить, вы знаете, женщина расплакалась. И тогда ты уже начинаешь общаться с женщиной и спрашивать, ну в чем же корень, да, и начинаешь говорить, обратитесь к психологу, ну хотя бы к психотерапевту, пообщайтесь вы, у вас есть проблемы, вам нужно, извините, оставить мужа с ребенком, а оказать внимание себе. Абсолютно, и у вас пройдут все симптомы. И на самом деле, вы знаете, такие пациенты уходят и говорят спасибо, потому что она говорит, я думала, что оно так и есть, ну где-то вот в подкорке, но я не придавала этому значения.
То
да?
есть, когда человек не решает головой те проблемы, которые нужно решать головой, реагирует тело?
Реагирует тело, абсолютно верно.
Вот боль, первый симптом.
Первый симптом
непонятное.
Боль. Да, непонятное. Во-вторых, у них расстройство стула. Да, то есть это может быть диарея, может быть запор у кого-то, да. И причем оно происходит в момент психотравмирующего события. То есть мы с вами прекрасно знаем, что есть студенты, которые бегают в туалет. Да, то есть начинается экзамен, да, девочки направо, мальчики налево, да, он бегает, он занимает очередь. Вот это одно из проявлений. Ты когда начинаешь этого пациента обследовать, у него абсолютно ничего нет. И диарея у него проявляется именно в момент психотравмирующего события, то есть экзамен самое первое. Есть люди, которые приходят уже в более старшем возрасте, и ты начинаешь у них спрашивать, как это протекает на самом деле. Но они начинают рассказывать, все началось еще у меня в школе, потом в университете.
И закрепляется.
Оно закрепляется, лечения нет. А когда пациент действительно понимает, что да, взаимосвязь есть, когда он идет, и либо я, либо психотерапевт назначает лечение, пациент действительно видит.
Сделаем небольшой перерыв сейчас и продолжим говорить о психосоматике пищеварения с врачом-гастроэнтерологом Анной Артюшевской.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радио СФМ. Продолжение через несколько минут.
Сегодня в теме говорим о психосоматике пищеварения. В гостях у Радиус ФМ врач-гастроэнтеролог Анна Артюшевская. Мы уже обсудили основные симптомы психосоматики, которые проявляются у людей касательно пищеварения. Если человек подозревает у себя психосоматику, видит эти симптомы, куда ему сначала идти? К психотерапевту или все-таки к врачу специализированному?
Давайте повернем вопрос немножечко по-другому. Не спрашивать у Гугла. Это самое первое. И самое страшное, что пишет Google всегда.
Он всегда пишет только страшно.
Он пишет: у вас онкология, обратитесь к врачу. То есть там, в принципе, все заболевания ведут к онкологии, да? То есть пациент и так напуган. Он читает, что у него может быть рак, грубо говоря, он прибегает, да?
То есть первое правило — не паниковать.
Первое правило — не паниковать. Обратиться, во-первых, изначально, когда у вас появляются какие-то боли, у нас есть участковые врачи-терапевты. Замечательные врачи. Я сама когда-то работала участковым терапевтом, да? То есть если врач чуткий, врач своих пациентов весь участок, как правило, знает, он вас направит туда, куда ему нужно. Причем вы требуете именно внимания, да, что вот заболело, вот не обследовался человек. Бывает такое, да? Но у нас не всегда есть время пройти УЗИ раз в год, да? У нас не всегда есть возможность анализы какие-то сдать. Начать с самого простого. То есть если там действительно все хорошо, ничего нету, отправить просто терапевту либо к врачу по профилю, либо отправить его, грубо говоря, к тому же к психотерапевту для начала. Ну, скажем так, психотерапевт — это, хочу сказать, чтобы никто не пугался, психотерапевты — это врачи, которые не ставят никого на учет никуда, потому что наши пациенты боятся, да, что у меня права.
Осуждение какое-то
общественное. Осуждение, у нас дети, да, а как я потом на работу устроюсь, да. Нет, психотерапевт лечит душу, да.
Такой же врач.
Он такой же врач. Есть психиатр. Вот это врач, который лечит тяжелые психиатрические заболевания. Да? Поэтому психотерапевт — это доктор, который разговаривает, ищет проблему. У него позволяет на это время, да, пообщаться, найти корень проблемы. Поэтому у нас сейчас, скажем, 21 век, да, он уже самая первая болезнь какая сейчас, вы знаете?
Сейчас ковид.
Сейчас ковид. А после ковида у нас, во-первых, нет, ну, онкология, да. Я не имею в виду, да, стандартные заболевания, ковид, онкология, да, а самое страшное, которое сейчас, это депрессия. Вы же знаете.
Да.
Депрессия.
Они даже выросли на фоне пандемии.
Абсолютно. У нас сейчас люди сидят в ограниченном пространстве, избегают контактов. У кого-то идет расстройство психики на фоне ковида даже, да, то есть уже доказано, что есть расстройство психики. И поэтому как бы не бояться пойти к врачу и рассказать о своей проблеме, потому что психотерапевт — это, я считаю, прекрасный врач, с которым можно пообщаться. Потому что я знаю, что у нас сейчас очень модно стало обращаться к психологам, да. Но дело в том, что, во-первых, не каждый может себе это позволить, да, а запущенная проблема, она, ее уже лечить гораздо сложнее.
Она, опять же, в тело может отдаться.
Абсолютно, да, абсолютно верно. Поэтому изначально хотя бы психолог или психотерапевт.
Но это после посещения врача специализированного.
После специализированного врача хотя бы участкового терапевта. Начните хотя бы с обследований, хотя бы найти причину. Если причины нет, как таковой терапевт не видит, сходите к профильному врачу. Благо, у нас сейчас доступная медицина, да, то есть у нас нет проблем с тем, чтобы пойти к врачу по профилю. Гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи. Это все доступно. Все доступно, да.
Все ли люди склонны к психосоматике? Или кто-то обезопасен от этого?
Ну, смотрите, существует же, да, разделение людей, да, что одни более слабые, а другие как бы более сильные. На самом деле это не так. Есть люди, которые выражают свои эмоции, и этим людям гораздо проще. Есть люди, которые подавляют эмоции. То есть у них случилось событие, да, и они это носят в себе. Вот это хуже всего, да, потому что человек должен делиться, да, он должен выражать эмоции. Проблема начинается просто с невыраженных эмоций, это раз. Во-вторых, у нас же в организме все не так просто, да, есть гормоны стресса, которые запускают, да, они, эти гормоны не так просты, как кажется. И я хочу сказать, что эти гормоны стресса какое-то продолжительное время, поскольку стресс, например, не прекращается, да, начинают действовать на разные органы и системы. И одно время сначала органы сопротивляются, прекрасно сопротивляются. Но у нас же, грубо говоря, всегда там, где тонко, там и рвется. Поэтому заболевает тот орган, который наиболее слабый, простым языком. Поэтому начинает болеть. Да? То есть, собственно, когда появляется боль, человек начинает задумываться, да, и начинает искать причину. Но изначальная причина — стресс, она, как правило, не устраняется. То есть человек иногда еще даже глубже уходит в свою болезнь и уже просто циклится именно на своей болезни.
Он пытается внешне какие-то замаскировать проявления, а не вглубь смотреть.
Да, то есть люди стараются заболеть. Да, и есть еще такая мысль, что организм бывает сам заболевает. Есть такое, я хочу сказать, что иногда у людей, у которых там не получился проект, да, человек, который строил большие планы, да, и вот он заболевает именно от нереализованности планов каких-то, задумок, да, то есть даже у организма есть такое, что может заболеть организм. Или иногда, знаете, есть человек, который работает, у него нет времени на себя, у него постоянные стрессы. И в один какой-то прекрасный момент организм говорит: я устал, вот, серьезно. Я просто устал. Почему даже ковидом, да, сейчас все болеют в разное время? Потому что в какой-то момент накапливается вот этот стресс, попадает вирус еще вдобавок, да, и человек просто лежит, потому что, ну, надо вовремя уметь делать остановки в жизни.
По статистике, обратимся к каким-то цифрам, хотя бы условным, каков процент или соотношение пациентов, которые запускают психологические свои состояния и в итоге доводят себя вот до болезней психосоматических?
Ну, скажем так, цифра это глубоко приблизительная, но, скажем, процентов 5-10 это точно. То есть из приема 5-10 человек, причем пациент, который приходит изначально, вот ты только начинаешь с ним общаться, и ты уже видишь, да, что у человека что-то не так. Потому что обычно на приеме ты спрашиваешь, у вас жалобы есть? Человек начинает рассказывать, да. У меня был пациент, который изначально, да, вызвал у меня такой...
Подозрение,
потому что он пришел, он назвался, он сказал, какой у него рост, вес, сколько ему лет, чем он питается.
Зацикленность какая-то.
Да. Я хотела его прервать, дабы задать ему дополнительные вопросы, но он повернулся ко мне и сказал: вы знаете, пока я не закончу, вы меня не прерывайте. Я говорю: да, хорошо, конечно, потому что я забуду. Понимаете?
Он боится.
Да, и когда ты с человеком разговариваешь дальше, да, он лечится у психотерапевта, но это был человек, у которого реально была органика. Но он ходил, он посещал несколько врачей, никто в упор не видел очевидного диагноза, он реально был. И молодой человек уходил и говорит мне, говорит: вы знаете, говорит, спасибо вам огромное, я, если, говорит, вылечусь, я вам подарок принесу.
Вылечился.
Не знаю, я его не видела. Я думаю, что, может быть, знаете, у нас люди чаще всего выздоравливают, и окей, хорошо, супер.
Все, забыли, не возвращаемся к проблеме.
Все, да, все.
Как может психосоматика пищеварения повлиять на жизнь? С питанием, может, это как-то связано?
Знаете, как правило, болезни ЖКТ с питанием связаны очень мало. В каком плане? У нас сейчас очень модно, да, глютеновая диета, безмолочная диета. Да, безглютеновая. И так далее. Диета нужна тогда, когда есть заболевание. То есть, например, глютен, да, это люди, у которых стоит диагноз целиакии. Это диагноз непростой, это непереносимость глютена, да, то есть это люди должны быть обследованы. Просто так есть безглютеновые продукты, ну, я не вижу смысла, например, да, у нас люди, вот, кто-то худеет, кто-то еще чего-то.
Ну, модно.
Модно, да, но глютен на самом деле полезен, да, это волокна, это клетчатка, это супер, да. Когда люди начинают без молочка, ну, молочка же нужна в любом случае. Есть люди, у которых непереносимость, но они об этом знают, пускай не употребляют. Но, в принципе, я считаю, что наши заболевания, они, как правило, из-за того, что есть какой-то... И все-таки изменения в органах. Даже вот у нас любят, помните, очень часто ко мне пациенты приходят: меня жена пюрешками кормит, меня жена супчиками кормит, потому что у меня гастрит. На самом деле гастрит-то не от этого. Гастрит, потому что есть вот эта бактерия, хеликобактер пилори, да, она там появляется в желудке, она начинает с простым языком там процветать, поражать ткани и так далее, да, нарушаются защитные барьеры желудка, и от этого болезнь. То есть болезнь, как правило, не от питания, а от его отсутствия
бактерии.
И неправильного питания.
А стресс может как-то тот же гастрит вызвать или язву? Есть такие подозрения.
Знаете, раньше, кстати, было такое понятие нью-йоркской семерки. Вот там, кстати, язвенная болезнь была. Но это был, грубо говоря, прошлый век. Теперь доказали, что у язвенной болезни есть возбудитель, да, хеликобактер пилори.
Тоже бактерия.
Тоже бактерия, да, которая живет в желудке, она является причиной язв и гастритов. То есть сказать
сейчас... А стресс
сейчас...
здесь при чем и психосоматика?
Я вам расскажу, почему стресс. Когда люди вот не, скажем, у них стресс, они питаются как?
А бы как? На ходу,
на бегу.
Некоторые
просто не питаются. Давайте начнем с этого. А пища должна в нужном количестве поступать, потому что желудочно-кишечный тракт, он работает даже ночью, когда вы спите. Поэтому нет смысла, да, кушать 6 часов вечера, ложиться спать в час ночи и голодать. Желудочно-кишечный тракт работает на протяжении суток. У него нету ни дня, ни ночи он работает. Поэтому организм нужно даже во время стресса кормить. Если человек не кормит, ну, от этого, собственно, стресс, снижается сопротивляемость организма, пропадает пища. Что делать желудочно-кишечный тракт?
Те же бактерии туда проникают.
А бактерия могла быть там изначально, понимаете, да? То есть много людей, которые ходят и даже не знают о том, что она у них есть.
с наступлением зимы, Новый год еще скоро, увеличивается уровень стресса у людей. Как можно защитить себя от того, чтобы не нарушить себе пищеварение психосоматикой?
Ну, во-первых, смотрите, самое важное и самое главное, как я уже говорила, это не пропускать приемы пищи. То есть три приема пищи у вас должны быть обязательно. Между ними кто-то привык, да, перекусы какие-то делать, скажем так. Это должно быть обязательно. Потому что мы зима, да, холод. Нам, кстати, зимой люди кушают лучше, чем
энергия
летом.
Расходуется, хочется.
Энергии расходуется больше, тепло все-таки, да. Поэтому, как бы, скажем так, что нет смысла какого-то, да, горячие супы у нас любят. То есть исключительно, если вы любите суп, вы можете есть. Но как таковой, допустим, суп — это не еда. Суп — это вода, в которой растворено небольшое количество, да, какого-то содержимого. Поэтому хорошо питаться, больше общаться, да, и побольше гулять.
И не забывать питаться.
И не забывать питаться, и побольше гулять. На самом деле прогулки очень хорошо, да, то есть вечером, когда вы можете себе это позволить, мы чаще всего сидячий образ жизни, поэтому гулять. Не обязательно, да, с собакой, хотя собаки тоже хорошо, но гулять. Общаться, да, общаться с общением сейчас сложно, но хотя бы гулять, да, потому что мы все забиваемся к себе в норки, сидим, холодно, мороз, никуда не
хочется.
А как
мы все знаем, и вы подтвердили сегодня, в здоровом теле.
Здоровый дух, да.
О психосоматике пищеварения нам рассказала врач-гастроэнтеролог Анна Артюшевская. Спасибо. Это был проект «В теме». Меня зовут Алексей Гулицкий. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус ФМ.
Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.